Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 956-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы с вами еще в 4 главе послания к евреям. Мы идем несколько медленнее, потому что мы хотим внимательно присмотреться, мы хотим приглядеться. Мы в 14 стихе, и мы начинаем размышлять о нашем великом первосвященнике. И первая вводная часть этого размышления как раз в заключительных стихах 4 главы. Именно об этом мы с вами сегодня будем говорить. Вскоре мы с вами увидим, что священство Иисуса Христа выше священства левитов. Господь Иисус Христос и есть наш великий первосвященник. Апостол Павел был в таком восторге от самого этого факта священства Иисуса Христа, что в 3 главе он призывал посмотреть или обратить внимание на нашего первосвященника. Павел хотел, чтобы люди сразу задумались об Иисусе Христе и об этом его положении, об этом его служении, об этой его роли в нашей жизни. И вот это будет важнейшей мыслью всего послания. Давайте обратимся к тексту и читаем 4 главу, 14 стих. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего». Христос – наш первосвященник. Думаю, что нам порой мешает некое неправильное представление о священниках, которое перешло еще из языческого мира. Дело в том, что языческий священник становился такой преградой на пути к Богу. Между Богом и человеком вставал священник. И считалось, что именно у священника есть какие-то особые мистические силы, без которых к Богу просто не прийти. Однако такое представление отрицает завершенность подвига Иисуса Христа, а также священство каждого верующего. Но, с другой стороны, каждому из нас нужен первосвященник. Это ответ на восклицание Иова. Помните, как он хотел, чтобы был посредник между ним и Богом? Тот, кто мог бы, образно выражаясь, положить руку и на плечо Иова, и на плечо Бога. И мы с вами сегодня начинаем разговор о том, что первосвященническое служение исполняет именно Иисус Христос. Однако я хочу сказать, что на земле Иисус Христос не был священником. Единственное упоминание о том, как он принес жертву, было в тот момент, когда он сказал Петру, чтобы тот поймал рыбы, нашел в ее брюхе золотую монету и отдал это в качестве налога. И вот таким образом Иисус ближе всего подходит именно к этому священническому действию на земле. Тут нужно отметить, что налог, о котором идет речь, это не римский налог. Это так называемая храмовая подать или храмовый налог. Это то, что каждый израильтянин должен был приносить на храм. Это то, что посвящалось Богу. Однако нужно помнить, что земной священник должен был бы происходить из колена Левия. А Иисус был из другого колена, колена Иуды, которое не было священническим. Хотя, да, в потомках Давида оно было царским. Сюда, на землю, Иисус пришел все-таки не как священник, а скорее как пророк. Он пришел для того, чтобы представлять Бога перед человеком. А затем он вознесся в небеса, и там уже как священник представляет человека перед Богом. Он умер на земле, чтобы спасти нас. И он живет в небесах, чтобы хранить нас. Давайте перечитаем начало 14 стиха. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия». Мы имеем великого первосвященника, прошедшего небеса. Или можно переводить и «вознесшегося в небеса», или «прошедшего в небеса. Господь Иисус Христос – это наш первосвященник. Это одно из его служений. Да, когда он был здесь, на земле, он предал себя в жертву на кресте, и это тоже одна из граней служения священника. Однако для того, чтобы представлять вас и меня, он должен был взойти на небеса. Все это можно коротко объяснить так. Христос сегодня несет тройственное служение. Он был пророком 2000 лет назад, это прошлое. Он священник, и это настоящее. И он грядет как царь, он будет царствовать, это будущее. Все эти три грани своего служения он исполняет ради нас. И это, кстати, тоже одна из великих тем послания к евреям. И дальше апостол Павел говорит: «Будем твердо держаться исповедания нашего». Это побуждение, назидание. Оно продолжается, кстати, и двумя стихами ниже, в 16 стихе. Мы к нему еще подойдем, но я сразу все-таки его прочитаю. «Посему да приступаем с дерзновением». «Будем продолжать», «будем приступать». Это призыв к нам, если хотите, это даже вызов нам. Или заповедь, обращенная к нам. Апостол Павел не говорит: «Давайте держаться за наше спасение», ну, чтобы не убежало. Он не говорит о нашем спасении. Он говорит о нашем свидетельстве, о нашей жизни для Христа. Христос умер здесь, на земле, чтобы спасти нас. Он вошел на небеса, чтобы хранить наше спасение и дать нам все необходимое, чтобы мы были добрыми свидетелями. И это действительно принципиально важно. Некоторые говорят: «Я пытаюсь жить по-христиански, но мне ничего не получается». Кстати, такую мысль мы иногда читаем и в ваших письмах, в ваших комментариях. «Я много лет пытался, но ничего не выходит». И знаете, я должен с вами согласиться. Если вы просто пытаетесь жить по-христиански, то у вас уж точно ничего не получится. Бог от вас не требует, чтобы вы сами жили по-христиански. И я благодарен Богу за это, потому что я тоже старался, и да, действительно, ничего не получилось. Своими силами это невозможно. Однако Христос хочет прожить эту жизнь через вас. Он живет сейчас в небесах, чтобы мы могли держаться нашего исповедания, нашего свидетельства на земле. Да, в 11 главе послания к евреям перед нами пройдет целая вереница героев веры, и мы увидим с вами, на что каждый из них был способен по вере. Мы узнаем, что у всех этих людей было нечто общее. У них было доброе свидетельство. Да, они стали добрыми свидетелями, и мы будем с вами смотреть на жизнь этих людей. И о многих из них мы уже говорили, читая Ветхий Завет. Мы с вами можем вспомнить Авраама, мы с вами можем вспомнить Давида и так далее. И мы знаем с вами, что они жили по вере. Авраам далеко не был идеальным человеком. Но мы читаем: «И поверил Авраам Богу, и Бог вменил ему это в праведность». Мы с вами помним, что Давид не был идеальным человеком, но Давид был мужем по сердцу Божьему, потому что он по-настоящему доверял Богу. Точно так же мы с вами сегодня можем возрастать в вере. Для нас, самих по себе, это совершенно невозможно. Однако и у нас с вами сегодня есть великий первосвященник, который и нам помогает жить сегодня для Бога. Еще раз перечитаю 14 стих. «Итак, имея первосвященника великого», да, вот именно «имея», не то, что он может быть, а может не быть, или не то, что мы надеемся, что у нас будет. Нет, «имея первосвященника великого», то есть это уже дано. Дальше. «Прошедшего небеса» или «пришедшего в небеса», то есть он представляет нас в небесах, «Иисуса, Сына Божия». Это будет важно, мы к этому еще подойдем. Божественность Иисуса Христа здесь будет иметь особое значение. Дальше. «Будем», это заповедь к нам, «будем твердо держаться исповедания нашего». И 15 стих. Вот я не случайно сказал о том, что здесь будет очень важна божественность Иисуса Христа. Так же, кстати, как и его человеческая природа. Я прочитаю. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Вот концовка этого стиха, ее можно переводить по-разному. «Искушен во всем, кроме греха» или «искушаем во всем, но без греха». «Искушаем во всем, но не согрешил». Он подвергся испытанию или искушению. Однако в нем не было греха. Я не буду говорить сейчас об этом подробно, потому что мы об этом уже говорили. Однако в искушении или испытании Христа в пустыне Иисус не мог пасть, не мог согрешить, потому что Он и Бог, и человек. И при этом тяжесть испытания Христа была гораздо больше, чем тяжесть наших с вами испытаний. И здесь я хотел бы остановиться подробнее, потому что это важно. Вот смотрите, я приведу вам пару аналогий. И первая будет такая. Представьте себе лодку, которая находится на воде. И чем больше мы эту лодку загружаем, тем больше становится давление сверху, и тем глубже погружается эта лодка в воду. Но по мере того, как лодка погружается, давление сверху снижается за счет давления воды. Или, точнее, оно компенсируется противоположной силой, это вот силой давления воды. Вот так и мы с вами. Когда грех нас давит, мы тоже погружаемся. Или, точнее, мы даже падаем. И тогда давление снижается, потому что мы уже пали. Иными словами, если мы предаемся какому-то конкретному искушению, то тяжесть этого искушения снижается хотя бы на какое-то время. Так оно устроено у нас. А что же у Христа? Он не поддался искушению, он не поддался греху. И получается, что давление на него становилось все больше. И такое давление, какого мы с вами даже не можем себе представить. Еще один пример, еще одна аналогия. Представьте себе товарный поезд. И некоторые вагоны могут быть перегружены. Можно увидеть, как эти вагоны проседают, потому что на них нагрузили больше, чем они могут выдержать. Так и у нас с вами. У нас есть некоторый предел, который мы можем выдержать. И больше мы не в состоянии. Но знаете что? Он, Христос, мог вынести неограниченный вес. И Он был испытан. И по этой причине Он знает, как мы себя чувствуем. Он знает, каково нам в этой жизни. Так что мы имеем такого первосвященника, который способен сопереживать нам. Тут хочу поделиться с вами личным таким наблюдением. Перечитывая Ветхий Завет, перечитывая историю Израиля, я прихожу к мысли, что для среднего израильтянина смерть Аарона была, пожалуй, куда более значимой, чем смерть Моисея. Да, Моисей – израильтянин, Моисей – лидер, лидер всего народа. Однако Аарон все-таки имел особое место. Вы помните, что Моисей рос во дворце фараона. Ну, а Аарон рос среди израильтян. И, соответственно, я полагаю, что в Израиле были люди, которые выросли вместе с Аароном. В детстве они играли с ним. Они были хорошо знакомы с ним, когда он рос. Они выходили вместе с ним из Египта. И вот эти люди знали Аарона, и он знал их. И они могли прийти к нему и сказать: «Смотри, Аарон, вот что я сделал. Я знаю, что это плохо. Вот, Аарон, мне очень-очень стыдно. Мне очень тяжело. Аарон, ты же меня понимаешь. Ты же меня помнишь. Ты же меня видел раньше. И я тебя тоже видел. Вот, Аарон, я принес эту жертву. Но я хочу еще твоего сочувствия». И Аарон мог сказать: «Да, знаешь, я тебя понимаю. И у меня тоже были подобные искушения в жизни. я отлично понимаю, как ты себя сейчас чувствуешь». И вот такой первосвященник был среди народа Израиля. Однако, когда умер Аарон, появился новый первосвященник, сын Аарона. И вот израильтяне, особенно более старшего возраста, могли задаваться вопросом: «А он меня понимает? Сможет ли он мне сострадать? Сможет ли этот первосвященник меня выслушать? Сможет ли он мне сочувствовать? Сможет ли он вместе со мной сопереживать? Сможет ли он мне помочь?» Но и когда мы с вами обращаемся к Иисусу Христу, мы видим, что у нас есть великий первосвященник. И он всегда с нами. И он знает нас. Он понимает нас. Причем понимает не только в теории, но он был во плоти. Он тоже прошел через испытания. Его затронуло ощущение нашей слабости. Он знал, что значит рыдать. Он знал, что значит голодать. Он знал, что значит скорбеть. Он знал, что значит предательство. Он знал, что такое ощущение слабости. Но при этом он был и есть без греха.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Я хочу на минутку здесь отклониться от нашей темы, хотя на самом деле, конечно, то, что я сейчас скажу, непосредственно связано с этой темой. В нашей культуре есть такое чрезмерное возвышение пасторов. Как-то предполагается, что пастор обязательно должен услышать, обязательно должен понять. Вот я пришел к пастору, и пастор недостаточно мне сопереживал. Такие высказывания и такие жалобы иногда приходится слышать. Да, Господь действует в сердце пастора. Да, Господь дает пастору сердце сопереживающее. Но я очень прошу вас, не требуйте от пастора того, чего он не может вам дать. Я уверен, что в вашей жизни было немало такого, через что ваш пастор, ваш священник, ваш батюшка не проходил. Кстати, с другой стороны, в жизни вашего пастора или вашего батюшки есть немало такого, чего вы не проходили. Так что вы тоже далеко не всегда сможете ему сопереживать. Да, пасторы, священники, служители поставлены Богом. Но ведь есть такая важная вещь, как священство всех верующих. Не переоценивайте вашего пастора. Приходите ко Христу. Обращайтесь к Нему. И, среди прочего, молитесь Господу и за вашего пастора, и за вашего священника также. Ну а мы возвращаемся к тексту, и мы читаем 4 главу послания к евреям, 16 стих. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». И опять перед нами побуждение. «Да приступаем». Я хочу в этом стихе обратить ваше внимание вот на что. Здесь написано, чтобы мы приступали с дерзновением к престолу благодати. И вот это слово «с дерзновением» у него тот же корень, что и у слова «дерзость» или «дерзкий». Однако дерзновение ничего общего с дерзостью не имеет. По-гречески «метапаресиас», буквально «со свободой». То же слово употреблялось применительно к афинянам и к той свободе слова, свободе высказывания, которую они так ценили. Дело в том, что в Афинах считалось, что каждый гражданин должен иметь право свободно и безбоязненно высказываться. И вот тут как раз та же самая образность. Давайте приходить к престолу благодати свободно. Мы можем свободно говорить обо всем Иисусу Христу. Знаете, я могу сказать Христу о том, о чем никогда не скажу вам и никогда не скажу даже самым близким моим людям. И Он, Христос, меня понимает. Он знает мою слабость. И я научился с Ним быть предельно искренним, но без фамильярности. Кстати, не случайно говорю «научился». не всегда и не сразу это получается. С одной стороны, искренность, свобода высказывания, но с другой стороны, без фамильярности. Это фамильярничание с Богом, которое сегодня так распространено, считаю совершенно неуместным. Мы не можем приходить к Нему, как будто к какому-нибудь приятелю. Да, конечно, друзья мои, Он рядом с нами. Но при этом Он Бог, и у нас должно быть перед Ним благоговение. Вот благоговейное отношение, благоговейное чувство – это то, что, к сожалению, сегодня многим незнакомо. Но при этом я свободно говорю, потому что Он также и человек. Он Бог, и мы благоговейно относимся к Нему, и при этом Он человек, и мы спокойно, свободно приходим к Нему. Я могу приходить к Нему с дерзновением, то есть в великой свободе. Я могу сказать Ему все, что у меня на сердце. И я могу полностью открыться Ему. И вот я не уверен, что все эти красивые, разноцветные, красноречивые молитвы, которые так часто приходится слышать в церкви, особенно его впечатляют. Тем более, когда за красивыми молитвами гнилое, развращенное сердце. Знавал я одного проповедника, о котором говорили, что Бог, наверное, с огромным удовольствием его слушает. Так и ждет, чего там такого еще этот человек скажет. Такие изысканные, такие красноречивые были у него молитвы. Однако я со временем понял, что Бог его, пожалуй, и вовсе не слышит. Потому что человек этот приходил в несвободе. Он приходил без открытости. Он не открывал свое сердце Богу, а только искусно сплетал кружева изысканных слов. Вот это, кстати, пожалуй, одна из причин, по которым для многих молитвенные собрания сегодня потеряли свою привлекательность. Люди видят лицемерие, люди видят какую-то искусственность. Мы не открываем сердец перед Богом, мы скорее молимся друг перед другом. Я еще раз прочитаю начало 16 стиха. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати». Божий престол – это престол благодати. Да, это также престол суда. Но сегодня на этом престоле все же благодать. И важно это для того, чтобы нам обрести милость. И вот милости-то как раз нам нужно очень и очень много. Милость в некотором смысле указывает в прошлое. Это милость Бога. Мы искуплены, но не делами праведности, которые бы мы совершили, а Его милостью, которой Он спасает. Он милостив ко мне и к вам. И в этом стихе мы читаем также о помощи. Это о будущем. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. В 22-м псалме не сказано «я никогда не нуждался». Давид говорит «я ни в чем не буду нуждаться». Он нуждался в прошлом. Порой он нуждается и в настоящем. Но он смотрит в будущее. Ни в чем не буду нуждаться. Почему? Потому что Господь, пастырь мой. Потому что у меня есть первосвященник. И я могу к нему обращаться. И тут мы с вами подходим к 5 главе. И в первых 5 стихах перед нами определение священника. И скажу вам вот что. Как мы уже видели, Христос несет служение священника, пророка и царя. Как пророк, он говорил 2000 лет назад. И именно он, Иисус Христос, и есть последнее слово от Бога к человеку. Все, что Бог хотел сказать, он сказал во Христе. Дальше. Он, Иисус Христос, сегодня наш священник. И это относится к современному поколению. Ну и когда-то он придет как царь. Но мы с вами хотим остановиться на второй из трех граней его служения. Кто же такой первосвященник? И каким образом Христос соответствует этим критериям? Об этом поговорим уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья! Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.